This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Месть всегда популярна, а прощения, к сожалению, нет.
Так начал беседу о власти прощать Сергей Витюков. Сегодня очередная радиопрограмма с участием Сергея Витюкова. Судя по отзывам радиослушателей, вас волнует тема нашей радиопрограммы «Власть прощать». О мести, о блаженстве прощения, о прощении грехов, кто имеет право прощать грехи. Сергей, о чем будет сегодня твое слово?
Сегодня моя тема направлена в основном к людям, которые находятся в обиде. Это только небольшая часть объемной темы, большой обширной темы, многогранной темы. Поэтому это будут только те уроки, которые направлены непосредственно к людям с чувством оскорбления, унижения и обиды.
Дорогие радиослушатели, после песни вы услышите это слово. Оставайтесь с нами. Месть всегда популярна, прощения, к сожалению, нет. Воздаяние часто изображают как здоровое самоуважение, и потому так много людей охвачены злобой, депрессией, непрощением, чувством вины. Интересно, что почти все личные проблемы человека в той или иной мере связаны с проблемой прощения и примирения человека с Богом, с самим собой и окружающими. И каждому так хочется иметь прощение и мир.
Мы часто слышим от других «прости», но это слово редко произносим. Что в мире это мир приобрести, нам нужно чаще говорить «прости». Ведь сам Христос, страдая на кресте, желал людей от гибели спасти. Они смеялись над своим Творцом, а он молил: «Отец, главное не забывать пути, что в вечность с Иисусом обрести. Нам нужно лишь сказать Ему прости. Прости все согрешения мои. Прости, что в сердце не было любви. Прости, что зло я людям причинил. Иисус, я верю, ты меня простил. Мы часто слышим от других прости, но это слово летит, как произносим, что вечность с Иисусом обрести, нам нужно чаще говорить прости. Прости все согрешения мои. Прости, что в сердце не было любви. Прости, что зло я людям причинил. Иисус, я верю, ты меня простил.
Апостол Павел в послании к Коринфянам написал, послушайте, «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений, и дал нам слово примирения». У микрофона Сергей Витюков.
Бывали когда-нибудь в ситуации, вольно или невольно, когда вы наблюдали, как разрешается конфликт? Конфликт, который длинный, затяжной, болезненный, такой эмоциональный. И вот вы невольно наблюдаете, как он разрешается. Конечно, вы попадаете только в две категории, вернее, можете попасть наблюдателю в две категории. Первая категория, которую говорит мудрый Соломон, хватает пса за уши, кто, проходя, вмешивается в чужую ссору. Что случится дальше, если мы схватим за уши разъяренного пса? Так вот, многие как раз и попадают в эту ситуацию. Они буквально вмешиваются, когда их не приглашают, в чужую ссору. Давайте повторим мудрое наставление Соломона, вернее, сравнение Соломона. Хватает пса за уши, кто, проходя, вмешивается в чужую ссору, неприглашенный. Но есть и вторая категория людей, которые приглашены для разрешения конфликта или стали невольно свидетелями конфликта, чужого конфликта. Они могут попасть в состояние блаженных, блаженные миротворцы. Итак, представьте себе, заходит конфликтующий. Конфликт долгий, трудный, затяжной, мучительный. Вы представляете, какие лица у конфликтующих? И можно догадаться, что в их сердце. Они все заходят мрачные, готовы защищать и нападать, и обязательно в состоянии самоправедности. Скажите, с чего начинается чаще всего разрешение конфликта? Когда участники, в принципе, не собираются складывать оружие. Первое, что выясняется, кто же во всем этом виновен? Кто обидчик? Все заходят обиженные, все праведные, ну почти праведные, все оскорбленные, а вот обидчика нету. И чаще всего начинается выяснение, кто же из них обидчик. И чаще всего в конфликте участвуют два человека, ну минимум два человека. И вот начинается пререкание, кто из них все-таки более виновный. Сражение болезненное, длинное и агрессивное. Если в конфликте участвует много людей, чаще всего выбирают одну жертву и нападают все. Кто догадался почему? Потому что если не удастся его посадить на кресло обидчика, следующие могут атаковать его. Его тоже могут вытолкнуть в положение обидчика. И так начинается выяснение отношений. Чаще всего по долгом споре конфликт заходит в тупик. Полностью такого, знаете, 100% обидчика и кто-то был полностью невиновный не находится. И тогда начинается процесс, который я называю играл проценты. Кто из них все-таки больше виновный, чем другой? Как вы думаете, если этот конфликт затяжной, уже все приготовили аргументы собственной праведности и виновности другого, и высказываются все аргументы? Я помню конфликт, один говорит, ну я, наверное, виновный, процентов на 30. Кто догадался, что он имеет в виду? Значит, второй на 70. Итак, моих 30 ничего не значит про твоих 70. Садись в положение обидчика или ответчика. Итак, почему бывает вот такая ситуация? Потому что в нашем сознании сложилось, что обиженный человек, он не несет ответственности. Второе, обиженный человек – это жертва. Номер три, обиженный человек имеет право на воздаяние. Четвертое, обиженный человек не нуждается ни в признании, ни в покаянии, ни в переменах. Обиженный человек – это тот, который может спокойно сказать, он несет ответственность за все, у меня никаких проблем. Так ли это? Писание говорит, что нет. Почему? Во-первых, на эту тему говорит много Писания. Второе. Обиженных становится больше и больше, как апостол Павел говорит, зная, что последние дни настанут времена тяжкие. Почему тяжкие? Ибо люди будут. Люди будут жестоки, надменны, горды, непокорны, обидчики, злоречивы. И, конечно, израненных и обиженных, действительно обиженных, будут становиться больше и больше. Есть третья причина, которую я назвал с самого начала, что иногда людям удобно быть в позиции обиженных, хотя они нуждаются в покаянии и переменах. Мне хочется с любовью и мудростью, прошу об этом Господа, вытолкнуть обиженных с насиженного места обиженных и заставить их двигаться. Потому что Писание предлагает им быть активными в разрешении личных и межличностных проблем. Конечно, обиженные есть разных категорий. Номер один. Есть люди, которых действительно обидели и против них поступили жестоко. Вторая категория. Есть люди, которые думают, что их обидели. Или так считают. Хотя их, возможно, никто не обижал. Возможно, это была неверная информация или неправильно поняли действия другого человека. Тем людям все, что нужно сделать, это пойти и выяснить. Возможно, вы даже не встретите там агрессивности или желания обидеть. Просто нужно поговорить, возможно, несколько минут. И есть третья категория, на которую я хочу обратить сегодня больше внимания, которые обидели самих себя. Они сами себя обделили. И пытаются, как обиженные, найти обидчика. Но обидчики они сами. И такие люди бывают очень агрессивные. Я приведу несколько примеров, хотя в Писании их достаточно много. Чем был виновен персонально Авель перед Каином? Итак, первый, который обидел сам себя или обделил сам себя, это Каин. Он принес жертву, и Бог ее не принял. И он очень огорчился. Он чувствовал обделенным и подавленным. И такие люди, которые в принципе через персональные, личные, неправильные действия что-то теряют, они ищут людей, которые успешны в том же. И они бывают очень агрессивны против них. Настолько агрессивны, как Каин, который просто убивает брата своего. Мой второй вопрос. Чем был виновен Давид перед Саулом, что он постоянно искал убить его? Саул это был человек, который через свое согрешение, непокорность, он обделил сам себя. Но он не хотел признаться, что он сам обделил себя через свои греховные действия. И если человек не кается и не признает, что он сам себя обделил и обидел, он начинает искать обидчика, даже если его нет. Помните Иенофан, сын Саула? Он говорит, зачем ты преследуешь Давида? Он рисковал жизнью, он служит царю. Он сколько раз выигрывал войны, и он работает для того, чтобы помочь Израилю и царю. Но он не слышит. Почему? Он чувствует себя обделенным и обиженным. Он чувствует, что что-то ушло от него. И чаще всего такие обидчики самих себя, они или каются, или агрессивны против тех, кто успешнее их. Он преследует Давида. Почему? Его наполняет зависть. Зависть – это жажда, желание обладать тем, незаконно обладать, чем владеет другой человек, успешнее его. Это, возможно, духовными дарами, успехами или признанием. И он агрессивен, он хочет это забрать, то, что он потерял. Там у жертвенника Каин потерял Божье признание. И Бог ему сказал, у двери грех лежит, твое сердце отягчено. Ты должен через покаяние возвратиться ко мне и восстановить отношения со мною, а не просто забрать у Авеля то, что он имеет. И чем ты хотел обладать? Давид имел признание. Саул его терял. Есть два выхода у Саула. Покаяние и опять восстановить отношения с Богом или забрать его у того, кто более успешен. Если Бог вам дал процветание и успех, вокруг вас точно будут и Саулы, и Каины. Это неотъемлемая часть успеха и процветания, к сожалению, на этой земле.
Боже праведный, прости мне грехи мои. Боже праведный, наставь ты меня в любви. Бог мой истинный, позволь мне побыть с тобой. Боже, истину открой, кто я пред тобой. От суеты и пустоты уведи меня, как горящее письмо напиши меня.
Прощение – это действие, которое мы можем делать сами и в котором мы нуждаемся. Это такое простое и доступное действие, но вместе с тем такое сложное. Это то, что мы так легко принимаем, но так тяжело даем. Это то, в чем участвует Бог Отец, Сын и Святой Дух, и сам человек. Это то, что безусловно и условно. Это то, о чем говорится в Библии от книги «Бытие» до книги «Откровения». Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что вы слушаете беседу Сергея Витюкова о прощении.
Итак, есть люди, которые действительно обидели. Второе, есть люди, которые думают, что их обидели, или считают так. И они чаще всего пытаются забрать у других людей то, чем они обделены. Есть еще четвертая категория людей, я хочу, чтобы мы не путали ее с обиженными. Это люди, которые находятся под давлением обстоятельств, горя, потрясений. Они, возможно, невиновны в этом, но это пришло в их жизнь. Они находятся под тяжелым прессингом своих проблем. Возможно, они грустные. Им бывает очень трудно. Но это совершенно разные вещи между тех, кто обделили самих себя, или те, кто находится под давлением. Почему? Есть несколько причин для этого. Во-первых, они не ищут обидчика. Они просто находятся под давлением. Они находятся, возможно, в депрессии. Номер два. Они не завидуют. Номер три. Они не являются персонально, возможно, виновными, что находятся в этой ситуации. Итак, мы говорим, есть разница между обидевшими самих себя и которые находятся под давлением, в трудных обстоятельствах. И о таких людях говорит Писание: «Носите бремена друг друга». Тяжелое бремя, тяжелую ношу, которая подавляет и раздавливает человека. И таким образом исполним закон Христов, закон любви. Таких нужно поддерживать, ободрять и помочь им снести это тяжелое бремя. Итак, мы возвращаемся к обиженным людям, которых, может быть, или действительно обижали, и они находятся в этом состоянии. Состояние обиженного, если его не разрешают, опасное состояние. Я повторю эту фразу. Состояние обиженного, если эту проблему не разрешают, опасное состояние. Я не говорю, что обиженный плохой человек. Я говорю, состояние опасное. Я повторю эту фразу еще раз. Я не говорю, что обиженный плохой человек. Я говорю, что его состояние опасно. И мы в прошлый раз с вами говорили, что есть три главных реакции, как реагирует обиженная сторона. Реакция номер один – отступление. Реакция номер два – нападение. И реакция номер три – это разрешение конфликта. Я повторю еще раз. Реакция отступления, реакция нападения, реакция разрешения конфликта. Мы говорили в прошлый раз с вами о реакции отступления. Человек столкнулся с конфликтной ситуацией, его действительно обидели, и он, не воздавая тем же, замыкается сам в себе. Первый шаг неплохой. У такого человека, во-первых, есть шанс не воздать злом за зло и ругательством за ругательством. У него есть, как я называю, пауза. Подумать, разрешить внутреннюю проблему, получить исцеление, дать прощение и восстановить отношения с обидчиком. Или, если останется в этом состоянии обиженного и самоправедного, рано или поздно вот то, что есть в нем, оно вырвется наружу. И тайное сделается явным. Мы говорили, такое состояние обиженного, который замкнулся в себе. Если он не разрешает эту проблему, это как сжатая пружина, которая рано или поздно, она вырвется наружу, и чем больше и сильнее ее сжимали, тем сильнее будет взрыв. И мы иногда удивляемся, почему мы взорвались? Мы были сжаты в комок прежними обидами, а сейчас просто взорвались. Потому мы говорим сейчас, состояние обиженного человека, если оно не разрешается, это опасное состояние. И Писание говорит, что мы его разрешали. В прошлый раз я приводил много примеров людей, которые сжаты в комок, и они взорвались. Рано или поздно мы взрываемся. Иногда бывает обида в одном месте, а мы взрываемся в другом месте. Например, вы, возможно, на работе поссорились с начальником. Вы были очень обижены, и вы чувствовали себя оскорбленными. Но благоразумие взяло верх. Вы отступили. Почему? Вы подумали, неплохая зарплата. И пока не найду другую работу, я помолчу. Когда буду увольняться, расскажу все. Итак, вы сжаты в комок. Вы приходите домой расстроенные и обиженные. На что вы способны при встрече с женой? Если она кроткого и молчаливого духа и безопасна для воздаяния, возможно, эта сжатая пружина взорвется на нее. Но если жена опасное место, вы будете искать следующее место. Возможно, дети. Если человек стоит в состоянии обиженного, рано или поздно то, что делается в его сердце, оно вырвется наружу. От избытка сердца говорят уста, делают руки, ходят ноги, думают мозги наши. Чувствуют наши эмоции, строятся наши планы, и все от избытка сердца. Наша сегодня тема – реакция наступления, реакция агрессивности. Итак, человек, который агрессивен, он сразу воздает зло за зло, ругательство за ругательство. Это тот, который не ждет, он не делает паузу. Он сразу делает то, что ему хочется делать. Кто догадался, что нам хочется делать, когда нас обижают? Одна из главных реакций – воздать тем же. И желательно так воздать, чтобы больше не подходили. Итак, давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему, а перед этим Иисус сказал, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брата моему, согрешающему против меня? И Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз. Поэтому Царство Небесное подобно царем, который захотел считаться с рабами своими. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Итак, мы сегодня рассуждаем о второй реакции человека, который обидели. Это агрессивная реакция или нападение. И нападают не только сильные люди, а чаще всего агрессивно нападают люди, которые загнаны в угол. Они от отчаяния пытаются атаковать обидчика и быть агрессивны, который воздает зло за зло, ругательство за ругательство, ушиб за ушиб, глаз за глаз, три зуба за один зуб. Они воздают тем же, намного больше, чем сделал ему обидчик. И превращаются из обиженного в обидчика, из человека, против которого согрешили, в человека, который согрешает, из обиженного в мстителя. Писание рассматривает и эту ситуацию. И я хочу на основании вот этого текста просмотреть путь падения и особенно конечный результат такой реакции. Реакции, которую я назвал нападение. Иисус объяснил это на притче. И он сказал: представьте себе вот такую ситуацию. Был государь, который было много должников, и вот одного привели к нему. Он не сам пришел, к нему привели его. Он не хотел идти, который должен был ему огромную сумму. И он умолял государя своего, и он ему простил. И вот этот человек выходит и находит должника своего. И тоже требует от него сумму, не такую уж большую. И там написано, что он, кланяясь, просил: «Потерпи на мне, и я все отдам тебе». Но он не захотел. И теперь посмотрите внимательно, что он дальше делает. Я прочитаю. «Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Второе. Схватив его. Третье. Душил. Четвертое. Говорил: «Дай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел. Пятое. А пошел. Шестое. Посадил ее в тюрьму, пока не отдаст ему всего долга. Законно было посадить должника в тюрьму, да? Но законным ли было все остальные действия? Схватил, душил, затащил, посадил? Нет. Вы обратили внимание, что мститель чаще всего делает неразумные вещи в своих амбициях, агрессивности и злобе? Чаще всего проблема не в том, что он говорит, а как он говорит. Библия говорит, как хорошо слово вовремя, как хорошо слово спокойное, как хорошо слово с мудростью и кротостью. И не злое слово ломает кости, а кроткая речь, мягкая речь ломает кость. Так вот, проблема агрессивной стороны, что она не может предложить даже справедливую информацию. Я повторю. Итак, человека обидели, и он выступает в состоянии мстителя. Во-первых, когда человек мстит, он прежде всего говорит, что я судья ситуации, и я буду оценивать, кто и насколько виновен. Мог ли человек, обиженный в агрессивном состоянии, дать объективную оценку? Никогда. Второе, он стоит в положении судьи. Он присуждает не только обвинение, но и приговор. И третье, он является не только судьей, но и исполнителем. Итак, человек становится мстителем. Если обиженный становится мстителем, если обиженный воздает тем же, чем сделал ему обидчик, он начинает быть судьей и исполнителем своего же приговора. Что Писание по этому поводу говорит? Не мстите за себя, возлюбленные. Что нужно делать второе? Но дайте место гневу Божьему. И что Бог обещает, особенно для людей, которые так и хотят воздать тем же? У меня отчаяние, я воздам. Это говорит Господь. Мы часто похожи на Иону. Я так и знал, что ты не отомстишь этому городу Ниневии. Зря я сюда шел, зря я мучился, зря я попал в рыбу, зря я проповедовал, все равно ты помилуешь их. Иногда мы молимся: «Господи, будь справедлив». Имея в виду: «Господи, воздай так, чтобы я даже был удовлетворен». Но Бог не смотрит как человек. Иногда мы говорим: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, не забудь о справедливости к моему обидчику». У Бога нету двойных стандартов. Он нелицеприятен. Я очень не рекомендую молиться такой молитвой. «Господи, яви свою справедливость!» Иногда мы настолько правильны в своих глазах. Но представьте, если Бог начнет являть полную свою справедливость. По всей вероятности, Он должен начать с нас. Потому когда мы даже говорим: «Господи, я предоставляю Тебе право на разрешение этого вопроса», не забудьте глубоко покаяться и многократно исследовать свой путь. Ведь Бог есть Бог нелицеприятный. Он есть Бог справедливый. Итак, обиженный мститель. Обиженный мститель. Во-первых, заметьте, когда он начал искать товарища своего? Только после того, как сам решил свои проблемы. Итак, он уже не должник, можно уже потребовать от должника. О чем это говорит нам? Когда мы приходим к Богу с огромными долгами своими, с грехами, беззакониями, и получаем прощение, у нас есть две главные реакции. Первая реакция, я хотел бы поставить ее последней. Мы попадаем в состояние самоправедного. У меня теперь все в порядке. У меня все хорошо. Я достаточно праведный человек. А особенно если человек, приходя к Богу за прощением своих грехов, еще говорил: «Господи, я, в общем, неплохой грешник, так кое-что согрешил, прости мне это». И у него такое состояние, что Бог должен быть довольный, что такой человек есть в ее семье, как я, обязательно эта гордыня родит критиканство. Но если в состоянии, когда человек действительно осознал, сколько грехов и беззаконий простил ему Бог, и это сознание рождает в нем благодарность Богу и снисхождение к обидчикам. Скажите, в каком вы состоянии находитесь? В фарисейской самоправедности или сердцем, глубоко наполненным духом благодарности, славословия и поклонения Богу, понимая, как помиловал меня Бог и как хочу, Господи, воздать Тебе за Твою милость? И Бог говорит нам через Писание: «Хочешь воздать Мне? Воздай Моим детям». Ты хочешь воздать Мне благодарностью? Воздай милостью к согрешившим. Посмотрите в свое сердце. Прощение наших грехов и правильное отношение с Богом, что родили в нас? Чувство благодарности, сокрушения, покорности, каждый день хвалы и поклонения Ему и желание хоть чем-то, Господи, дать Тебе. Он говорит: «Хочешь дать Мне? Дай Моим детям, ибо делай одному из малых сих, Ты делаешь Мне».
Прощение путь ведет нас к небу, по нем Спаситель наш шагал, обидчикам давал Он хлеба, любил людей и грехи прощал. Не расточай свои печали, напрасно, друг, не расточай, идя в заоблачные дали, обиды на пути, мой друг, прощай. Когда мы терпим за Иисуса, идя по этому пути, пусть радость будет в наших душах, награда ждет спасенных впереди. Не расточай свои печали, напрасно, друг, не расточай, идя в заоблачные дали, обиды на пути, мой друг, прощай.
Власть прощать грехи имеет только Бог, и это правда. Но и человеку дано право в личностных отношениях тоже прощать, и осуществляет это человек тем, что отказывается от мести и воздаяния в мыслях, чувствах, желаниях и практических делах. После песни Сергей Витюков продолжит беседу о прощении и кто имеет право прощать грехи.
любви объятья простирая, обиды будем мы встречать, и двери солнечного рая для нас откроет Божья благодать. Не расточай свои печали напрасно, друг, не расточай, идя в заоблачные дали, обиды на пути, мой друг, прощай. Не расточай свои печали напрасно, друг, не расточай, идя в заоблачные дали, обиды на пути, мой друг, прощай.
Иногда в семейных конфликтах мы бываем кричим или агрессивны. Я помню, эта женщина 15 раз кричала на своего мужа, объясняя ему, как он не прав. Молча, наверное, в течение 40 минут наблюдал за этой картиной. Потом спросил эту женщину: скажите, ваш муж сильно глупый? Она сказала: ты чего обижаешь? Скажите, с какого раза он должен понять вас? С первого или 16-го? Я подозреваю, что перед этим каждый день по 16 раз она ему объясняла, как он не прав. Не правда ли, иногда не нужно 16 раз? Возможно, в тихой, спокойной обстановке нужно сказать один раз. Не правда ли так хорошо слово «вовремя» и «спокойной обстановке»? Иногда нам не нужно настолько агрессивно объяснять или воздавать. Агрессивный мститель, он воздает больше, чем человек заслужил. Он бывает превышает свои полномочия. Он бывает намного агрессивнее, чем его обидели. Он схватил его, он душил его, он требовал от него. И когда тот не отдал, он посадил его в дуровую тюрьму, пока не даст его долга. А теперь послушайте внимательно, что говорит Писание о положении мстителя, обиженного, который стал мстителем. Что говорит государь? Тогда государь, а законы Царствия Божье похожи на эту притчу, и так поступает Небесный Отец. Тогда государь его призывает и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И наш основной текст, пожалуйста, послушайте внимательно, я прочитаю дважды. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его». Как поступит Отец Небесный? Как государь в притче? Что сделал государь? Он схватил его и отдал его истязателям. Я подчеркиваю, отдал его в руки его истязателей. И вот основная мысль, на которую я хочу обратить основное внимание. Человек, который обидели, он стал мстителем. Он отдан сам в руки своих истязателей. Моя сегодня тема – человек в руках истязателей, который был обижен, против которого поступили плохо, но он стал мстителем и начал мстить. Он воздал тем же или, возможно, больше, чем ему сделали. Скажите, когда, возможно, вы попадали в такую ситуацию, вы воздавали тем же? Как у вас было на душе? Если да, это было мрачное лицо агрессивного человека, то что после мщения было в нашем сердце? Кто из вас был счастлив? Наконец-то удалось. И спокойно ушел спать. И так обидчику воздано. Но человек, мститель, уходя, сразу же попадает в руки истязателей. Я посмотрел в объемном переводе слово «истязатель». Это мучитель, который наслаждается мучением жертвы. Я повторю, это мучитель, который наслаждается от мучений своей жертвы. И это наши истязатели. Вернее, не наши, конечно, не наши, а человека-мстителя. В Ветхом Завете люди мстили. И вот, чтобы защитить от мстителя, Бог издал много законов, в частности, о городах-убежищах. И второй главный свод законов, который Бог дал в Ветхом Завете. Если мститель хотел мстить, он сам не должен был это делать, но должны были делать судьи или священники, определять меру наказания, и при том руководствуясь законом. Так вот, в Новом Завете Бог говорит, что «я сам буду твоим судьею, я сам законодатель и судья, и отдай мне свое мщение». Не делайся сам, не садись сам на место Бога. Есть один законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, что осуждаешь чужого раба? Братья и сестры, будем честны. Похожи иногда некоторые семьи на это состояние, где уже не разберешься, кто обиженный, кто обидчик, кто мститель. Такие души в руках истязателей. Это душа, сидящая в темнице, Помните город-крепость, который стал город-тюрьмой? Но это не просто город-крепость, в который человек убежал и кажется безопасный. В этом городе или в тюремной камере, давайте так изображу, находится еще целая команда мучителей или истязателей. И о них я хочу поговорить. Итак, группа истязателей номер один. Это истязатели, которые заставляют мстителя мучить самого себя. Скажите, сколько мы пытаемся найти самооправдание, самосожаление, самооплакивание над собою, чтобы оправдать свою меру воздаяния? И чем больше он плачет над собой, как над жертвой, тем больше он имеет возможность оправдаться перед самим собою за свое мщение. После того, как у вас был крупный разговор, и вы воздали тем же, мы начинаем жалеть себя. «О, как мне сделали!» Есть группа мучителей или истязателей, которые заставляют нас истязать самого себя. Самосожаление, самооплакивание, плакаться над собой, как над жертвой, который мучит нас часто день и ночь. Эти руки мучителей, которые мы попадаем, если становимся мстителями. Номер два. Это мстители или мучители контролирующие. Месть, агрессивность, злоба, ненависть, гнев. Это то, что взяло контроль над человеком и контролирует его. Почему? Потому что Писание говорит, кто кем побежден, тот тому и раб. Когда мы мстили кому-то, мы прежде всего попали под контроль или поражение контролирующих нас. Это гнева, ненависти, мести и агрессивности. И написано, кто кому отдает себя в рабы для послушания, тот твой раб, кто пытался мстить за себя. Можете ли вы освободиться от этого контроля в вашем разуме, когда вы остаетесь один на один? Эти контролирующие берут ваш разум и заставляют думать то, что вы не хотите. Вы пытаетесь избавиться, уснуть, забыться во сне, но они схватили под контроль эмоции, чувства и разум и просто управляют вами и заставляют ваш разум работать на злые планы. Как отомстить обидчику? Мститель раб. Мститель сам под рабством своих мучителей. Итак, первая группа, которая заставляет нас истязать самих себя. Номер два. Это те, которые контролируют человека. В другом переводе я взял слово «истязатели». Это личности, которые мучают человека, приводя его в агонию или к агонии разума и эмоций. Давайте будем честны. Разве разум мстителя не находится в агонии? Разве его чувства не находятся в агонии, мучаясь в руках истязателей? И через выбор мстить, он сделал выбор попасть в руки истязателей. Номер три. Это пожиратели. Я так назвал их, пожиратели. Скажите, если человек находится в длительном состоянии мстителя, сколько он творческой силы своего ума, своей души направит на составление планов? Сколько истязателей убьют в них добрых намерений, счастья жизни, радости жизни, нормальных отношений с другими людьми. Это пожиратели, которые съедают и личность, и все, что он построил. Человек-мститель. Это человек, который отдал себя в руки истязателей. Первое, которое заставляет самооплакивать человека. Второе, они контролируют. Третье, они пожирают. Первое, что они пожрут, извините за это слово, уничтожат эту нашу радость. Это наше счастье спасения. Это наш спокойный сон. Это нашу внутреннюю энергию. Это наши планы. Счастье на этой земле быть с Господом и в Боге. Вы видели счастливого мстителя? Вы видели мстителя, который может произвести что-то доброе в своей жизни? Он в руках истязателей. Номер четыре. Это похитители. Вы знаете, сколько человек теряет здоровье, когда он в руках истязателей? Соломон говорит, не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием, здоровьем для тела твоего и питанием для костей твоих. Если человек находится в руках истязателей или своей злобы, чаще всего расшатывается его здоровье. Он теряет аппетит, теряет сон. Он просто разваливается. Никогда не забуду, как подошла одна женщина и попросила помолитесь за меня. Я спросил, что у вас болит, сестра? О, говорит, от темени головы до подошвы ноги. Я понял, что это необычное заболевание. Наверное, ни один врач не найдет причину заболевания. И спросил, есть ли у вас люди, которые вы мстите? На минутку смутившись, она сказала, конечно, есть. И кто? Зять. А еще кто? Говорит, всех перечислять? Я сказал, да. Она перечислила 15 человек. Говорит, это все, которые обижали меня в жизни. Почему же у тебя мрачное лицо? Почему же ты с трудом ходишь? Потому что из обиженного стало обидчиком, из обиженного стало мстителем, и попало в руки истязателей, в руках мучителей. Такой человек часто измученный душой и духом, измучено тело, он в руках истязателей, мучителей, которые мучают его день и ночь. И еще воздаст он или воздаст своему обидчику, а себе он повредил. Мститель всегда проигравший. Прощение – это не только отпустить обидчика, это освободить себя из рук мучителей. Итак, следующая группа – это надзиратели. На них остановлюсь чуть подробнее. Мне они особо не нравятся. Кто знает, как называют служащих тюрьмы надзирателями? Какая их роль? Две главные роли. Роль номер один – следить за тем, чтобы узник сам не открыл двери темницы и не сбежал. И роль номер два – следить за тем, чтобы извне кто-то его не освободил. Хотите, я перечислю этих надзирателей их имена? Они до боли знакомы. Номер один – это гордость. Это мощный враг. Мощный генерал-надзиратель. Он на расстоянии будет наблюдать, чтобы не подошел к этой бедной жертве человек с ключом Слова Божьего или действием Духа Святого. И если внутри его сердца пробудится желание покаяться или простить, он обязательно будет говорить: «Ты прав». Вторые надзиратели – это самоправедность. У меня все в порядке. Это он нарвался на грубость. Кто-то говорит: если бы у меня была бы другая теща, я был бы самым прекрасным зятем на земле. О, если бы я сделал предложение той девушке, разве бы я был бы таким мужем, как с этой женой? А если бы пастор у нас был бы самым духовным, каким бы я духовным был? Такой человек никогда не хочет прийти к сознанию покаяния и желанию перемен. Эти надзиратели, которые держат его крепко в своей охране. И почему человек-мститель дает право этим надзирателям контролировать себя? Послушайте внимательно. Потому что все они говорят к его агрессивным чувствам. Греховным чувствам. Они в команде с ними. Потому человек воспринимает их как доброжелатели и хорошие друзья. Иногда ему в голову не приходит освободиться от них. От гордости, которую он назвал здоровым самоуважением. И назвать свои поступки хамством или дерзостью. Потому что уже давно самооправдание внушило ему, что это не просто хамство и дерзость, а дерзновение. И не просто мститель, а творец справедливости. И только удается этим надзирателям внушить человеку, что они его друзья, жить такому человеку с мучителями всю оставшуюся жизнь. Они сохранят его сердце, чтобы он ни за что не открыл свою темницу изнутри. И они на далекое расстояние не подпустят никого, кто захочет освободить его. Потому такие люди, как говорит Соломон, неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. А он, этот человек, является стражем, вместе со своими учителями, друзьями, в кавычках, ограждающий от всех, кто пытается приблизиться к нему. Вы встречались с людьми, которые вы хотели бы кое-что посоветовать, чтобы он так не делал? Вы только сделаете шаг по отношению к нему, а он уже агрессивен к вам. Почему? Он в руках истязателей, обольстивших его. Он сам считает их за друзей. Не подпустит вас на расстояние, чтобы вы открыли его темницу и помогли ему выйти на свободу через покаяние, сокрушение и прощение. Если человек долгое время находится в этом состоянии, в состоянии мстителя, он ожесточается. И знаете, что внушает ему истязатели? Что это не просто ожесточение, а нормальная ограда. Постараюсь отгородиться тремя стенами от всех, которые только есть вокруг. И никого постараюсь не подпустить. Я достаточно уже мудрый, чтобы быть защищенным. И если надзирателям удается обольстить человека, из врагов в его глазах превратиться в друзей, только Божья милость и Дух Святой дать ему свободу вырваться из рук истязателей. Человек в руках истязателей, который находится долгое время в таком состоянии, он легкая добыча в руках бесовских духов. Его раны, агрессивность, злоба, когда он перепутал уже друзей и врагов, когда он уже не может определить, кто перед ним и кто в нем, и он считает нормальным свое состояние, он легкая добыча контролирующих бесовских духов. Встречали таких людей, которые не только идут с духом агрессивности, но на них уже печать сверхъестественной разрушительной силы. Такой человек разрушает все вокруг себя, и он часто может быть орудием в руках бесовских духов, который наносит вред церквям, семьям. Мы никогда не построим здоровых отношений. Мы никогда не будем счастливы. Мы не построим хороших отношений ни с людьми, ни с Богом, если мы в руках истязателей. Но что же Бог?
так и Отец мой Небесный поступит с вами. Это предупреждение. Если каждый из вас не простит от сердца своего брату своему согрешение его, он готов помочь и дать свободу, но он это не делает за нас. Бог готов помиловать весь мир, но так людей мало каются и нуждаются в этом прощении. Он готов дать свободу к душе, которая в руках истязателей. Но помните, надзиратели, гордыня, самоплакивание, самоправедность, ожесточение, которые противятся всему, даже действию Слова Божьего и Духу Святому. Они твердо наблюдают. Эти враги, которые в глазах измученной души стали друзьями, которые льстят душе, чтобы держать ее в рабстве. И если не будет крика о помощи, не будет помощи извне, это наше право и обязанность принять решение простить. Вы пытаетесь радоваться, что Бог вам дает в жизни, и эта радость поддельная. Одна из причин, возможно, вы в руках истязателей, когда из обиженного стали мстителем, стали судьей, который вынес оценку, приговор, и исполнителем. Я чувствую ту атмосферу, которую создал Дух Божий сегодня. Мой вопрос очень прямой. Если вы чувствуете, что вы в руках истязателей, возможно, это протянута рука, сегодняшняя тема, к вашей душе. Не оттолкните ее. В вашей власти принять этот ключ, стать агрессивным или сокрушенным, послушаться ваших «друзей», в кавычках, истязателей, надзирателей, или послушать голос Духа Божьего и Божьего Слова, стать свободным или еще больше ожесточенным. И я верю, придет Дух Божий и что-то сделает важное. Мы можем в радости и свободе идти за Господом.
Мне сегодня очень, очень грустно. Хочется, чтоб рядом кто-то был. Человеку очень, очень нужно, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь, чтобы кто-нибудь. Чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь, чтобы кто-нибудь его любил. Без любви прожить ведь невозможно. Жизнь скучна, и свет совсем не мил. Человеку очень-очень нужно, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь, чтобы кто-нибудь. Чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь, чтобы кто-нибудь его любил. Очень трудно, и на что-нибудь не хватит сил. Вспомни, что кому-то очень нужно, чтоб не кто-нибудь, а ты любил, чтоб не кто-нибудь. Чтоб не кто-нибудь, чтоб не кто-нибудь, а ты любил. Чтоб не кто-нибудь, чтоб не кто-нибудь, чтоб не кто-нибудь, а ты
Все мы нуждаемся в прощении, и все мы можем давать прощение. Все мы получаем прощение, и когда мы получаем прощение, мы принимаем его с радостью. Но когда мы даем прощение, мы часто говорим: «А где же справедливость?» Прощение – это то, что мы так легко принимаем, но так тяжело даем. Это то, в чем участвует Бог Отец, Сын и Святой Дух – и сам человек. Это то, что безусловно и условно. Это то, о чем говорится в Библии от книги «Бытие» до книги «Откровения». Напоминаю, что вы слушали беседу Сергея Витюкова о прощении. Но тема о прощении еще не закончена, и мы будем говорить об этом в следующих наших радиопрограммах.
Утешение книжного, помогите дальнему, помогите ближнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная, помогите ближнему, помогите дальнему. Дана нам, чтоб любить и добру лишь посвятить, угнетенных утешать и всех слабых подкреплять. У судьбой обиженных есть отрада тайная, помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Сеять братские сердца, одну правду Божию и бороться с ложью. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Никого все нашли приют, помоги ты ближнему, помоги ты дальнему.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви: 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Господь.